В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бучаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Президент Саломе Зурабишвили потеряла легитимность в глазах грузинской мечты.
Причем тут запугивание? Где вы видели, чтобы грузинская мечта кого-то пугала? Это заявление означает, что мы не хотим входить в полемику с президентом, исходя из интересов нашей страны и стремления поберечь президента.
Бедина Иванишвили отсудил 1 миллиард долларов из тех средств, которые заблокированы в швейцарском банке.
У них в банке заморожены 2 миллиарда долларов, и это де-факто неформальная санкция, которая уже больше года с начала войны применяется против Бедзины Иванишвили.
В канун протестного дня в Сухуми представители власти самопровозглашенной республики выступили с обращением к общественности.
Этим митингом могут воспользоваться всевозможные провокаторы, зарубежные в том числе, и постараться сделать так, чтобы этот митинг перешел в массовые беспорядки.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Нана Пиева.
Сегодня днем, спустя 6 часов после ночной атаки, Киев вновь подвергся массированному обстрелу. Столица Украины была атакована вооружением баллистического типа, сообщили городские власти. Позже они отметили, что все ракеты были сбиты. Как сообщили сегодня, в вооруженных силах Украины по всей территории страны были выпущены 11 баллистических и крылатых ракет. Атакам подверглась Днепропетровская, Харьковская области. Есть жертвы. Под обстрелом сегодня была и Белгородская область России, город Чебекино, приграничные села. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее назвал лучшим решением проблемы обстрелов российского региона присоединение к ней украинского Харькова. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Россия-1».
Что можно сделать для безопасности территории, особенно приграничных районов?
Харьков присоединить к Белгородской области.
Вы верите в эту возможность?
Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области, Харьковской области.
Напомним, российские войска атаковали Харьков в первый день широкомасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Часть территории области была оккупирована, штурм города, однако, провалился. В сентябре после украинского контрнаступления российские войска оставили почти всю территорию Харьковской области. Международные наблюдатели от ОБСЕ не признали состоявшиеся президентские выборы в Турции полностью честными и свободными. В их отчете о втором туре говорится, что имело место предвзятость и давление на избирателей, в том числе со стороны государственных СМИ. ОБСЕ подтверждает, что организация самих выборов соответствовала демократическим правилам, избиратели могли свободно выбирать кандидатов. Однако, указывается в отчете, в предвыборной кампании использовалось выражение, дискриминирующее оппонентов. Говорится также о предвзятости государственных СМИ, ограничении свободы слова. Это, по мнению ОБСЕ, привело к неравноправному положению кандидатов и предоставлению привилегий Реджепу Эрдогану. На момент выборов он был действующим президентом страны и был переизбран. Результаты выборов в Турции отрицательно сказались и на курсе турецкой лиры. По состоянию на утро понедельника после объявления победы Эрдогана курс национальной валюты упал до рекордного уровня в 20,5% лиры, точнее за доллар. Банк Morgan Stanley предупреждает, что к концу года курс лиры может упасть еще больше, если Эрдоган не изменит денежно-кредитную политику. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что оценил шутку белорусского руководителя Александра Лукашенко, который предложил Казахстану вступить в союзное государство России и Беларуси.
На днях президент Республики Беларусь Александр Иванович Лукашенко предложил Казахстану вступить в союзное государство. Но я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз. Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к договору о нераспространении ядерного оружия, к договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Остаемся верными обязательствами в рамках этих международных документов.
Напомним, ранее Лукашенко в эфире российского телевидения сказал, что если Казахстан или какая-либо другая страна хочет получить доступ к ядерному оружию, ей следовало бы присоединиться к союзному государству, что это уникальный шанс объединиться.
Ну, а если кто-то переживает, ну, не думаю, что Касыма Такаев переживает по этому поводу, но если вдруг, ну, так никто не имеет против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. А это очень просто. В союз Беларуси и России надо вступать, и все, и будет ядерное оружие на всех. Ну, это мое мнение, это не мнение россиян. Но думаю, что это возможно. Мы стратегически должны понимать, что у нас уникальный шанс объединиться.
На прошлой неделе стало известно, что в Беларусь начали перемещать российское тактическое ядерное оружие. При этом контроль за ними остается у Москвы. Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Жолдибей ранее заявил, что Казахстан не намерен создавать или вступать в союзное государство.
Эхо Кавказа. Новости.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе грозит кризис в течение ближайших 6 месяцев. Такая ситуация сложилась из-за нежелания Москвы и Минска одобрить председательство Эстонии в 2024 году. Об этом заявил глава МИД Финляндии Пека Хаковисте. Министр также высказал опасение, что БСЕ может распасться до того, как до Финляндии дойдет очередь занять место председателя в 2025 году. По правилам ОБСЕ ротирующийся председатель должен быть одобрен всеми 57 государствами-членами организации. Москва и Минск не одобрили кандидатуру Эстонии на пост председателя в следующем году, а Таллин не готов отказаться от своей кандидатуры. В ноябре прошлого года Украина заявила, что не будет участвовать в заседаниях парламентской ассамблеи ОБСЕ, пока из нее не исключат Россию. Заявление Киева прозвучало на фоне сообщения о том, что Польша не выдала российской делегации визы для участия в сессии ассамблеи. В январе генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмидт отметила, что России стоит оставаться в рядах организации для сохранения переговорных каналов.
С международными новостями был Лана Наплиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Реджеп Тайп Эрдоган будет руководить Турцией еще 5 лет. По итогам второго тура выборов нынешний лидер заручился поддержкой более 52% избирателей. Теперь главный вопрос – изменится ли политика Эрдогана, которого многие за глаза называют султаном нашего времени. Президент Турции с начала войны в Украине превратился в ключевого регионального игрока, с которым вынуждены считаться и в России, и на Западе. При этом Эрдоган не скрывает, что намерен сделать из Турции региональную сверхдержаву. Владимир Унанянц о больших турецких планах.
Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана празднуют победу своего лидера. Турецкому президенту удалось сохранить за собой высший государственный пост и, как следствие, возможность еще 5 лет управлять страной. Ни тяжелое экономическое положение, ни февральское землетрясение, лишь усугубившее кризис, ни беспрецедентное единение оппозиции не смогло сбросить Эрдогана с пьедестала, на который он зашел 20 лет назад.
Все говорили, что Рейс, лидер, исчезнет, проиграет. Слава Всевышнему, он никуда не денется. Мы, как нация, всегда за него, потому что любим его. Нас не волнует экономика или что-то еще. Мы с ним до конца.
Говорит сторонник Эрдогана Нуреттин Ускас. По мнению наблюдателей, ключевой аспект успеха Эрдогана – он сильный лидер. В глазах обывателей из числа его сторонников он султан, который не склоняет голову ни перед кем, напоминая рядовым туркам о величии, канувшей в лету Османской империи. И прошедшие выборы лишь доказали, по крайней мере, половина населения Турции предпочитает сильного лидера, более гуманного или демократичному. Главное, чтобы с Турцией считались во всем мире. И сам Эрдоган, как и правители прошлого, начинает новый этап своего правления, к слову, рекордный для Турции, обещая быть отцом всем туркам, как бы невзначай отодвигая на второй план основателя республики Мустафу Кемаля, истинного носителя неофициального, но столь привлекательного для Эрдогана титула.
В рамках ответственности, которую возложила на нас наша нация, мы ни на кого не злимся и не обижаемся. Настало время отложить в сторону все дебаты и конфликты, связанные с выборами, и объединиться вокруг наших национальных целей и мечтаний.
Оппозиция, впрочем, обещает Эрдогану, что новый срок станет для президента тяжким испытанием. Проигравший гонку Кемаль Кылычдаруоглу пообещал продолжить борьбу за демократию в Турции. Выборы он назвал самыми несправедливыми за последние годы.
У меня есть просьба ко всем вам. Пожалуйста, давайте поддержим борьбу за демократию для вас самих, для ваших детей, для пенсионеров, для наших матерей и отцов, для наших фермеров и торговцев. Мы пережили самые несправедливые выборы за последние годы. Все средства государства были мобилизованы и все возможности были положены под ноги одному человеку. На этих выборах появилась воля народа к смене авторитарного режима, несмотря на все давление. Мы продолжим нашу борьбу на всех фронтах, пока в нашей стране не наступит настоящая демократия.
Тем не менее, результаты выборов показательны. Несмотря на серьезный раскол в турецком обществе, верх взяло не городское население, откровенно скучающее по светской европейски ориентированной Турции, а жители глубинки, где сосредоточен ключевой электорат Эрдогана, разделяющего консервативную политику, направленную на исламизацию общественной жизни, укрепление авторитаризма, военной мощи и влияния в мире.
Мусульмане победили. Мы счастливы. Наши чувства настолько сильны, что мы даже не можем их выразить. Наш человек победил. Весь мир может собраться против нас, но, как говорит Эрдоган, пусть все будут против него, что бы они ни делали. Окончательное решение принимает наша нация.
Говорят сторонники президента Турции. Война в Украине сделала Эрдогана одним из ключевых игроков на международной арене. Об этом можно судить потому, что мировые лидеры от президента США Джо Байдена до главы Франции Эммануэля Макрона поспешили поздравить Эрдогана с победой. Не оказалась в стороне и Швеция, которой турецкий президент закрыл дорогу в НАТО.
Поздравляем Реджепа Таипа Эрдогана с переизбранием. Наша общая безопасность является приоритетом на будущее.
Но первым оказался российский президент Владимир Путин, который не стал даже дожидаться оглашения окончательных результатов голосования. Как говорится в послании главы Кремля, главная причина победы Эрдогана – это его независимая внешняя политика. Под независимой политикой Владимир Путин, очевидно, подразумевал нежелание Эрдогана присоединяться к санкциям против России после ее вторжения в Украину. Но поздравления от США и Франции также красноречивы. Посредническая роль Анкары важна для западных союзников Киева. Плюс ко всему, именно Эрдоган остановил поток сирийских беженцев в Европу, а его соперник обещал в случае победы вернуть всех сирийцев на родину, а следовательно вновь открыть для европейцев ящик Пандоры. Поэтому, несмотря на явные предпосылки к усилению автократии в Турецкой Республике, Запад все же готов продолжать диалог с Эрдоганом. По мнению аналитиков, США и Европе все же надеются, что в свой последний, согласно турецким законам, срок Эрдоган не станет слишком сильно заигрывать с ультранационалистической частью своего электората, так как у него не будет официальной причины заручаться его поддержкой через 5 лет. Впрочем, по итогам выборов Эрдоган фактически получил мандат на продолжение создания региональной сверхдержавы. И на этом пути он, очевидно, будет все меньше оглядываться на мнение союзников, больше полагаясь на ситуативные альянсы, такие как сегодняшние отношения с Москвой. И для Запада сейчас большой вопрос, что можно предложить Эрдогану, чтобы удержать Турцию на своей орбите. И еще больше вопрос, сочтет ли турецкий лидер эти предложения убедительными. Плюс ко всему, аналитики отмечают, нет никаких гарантий, что третий срок Эрдогана и в самом деле окажется последним. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Итак, во втором туре выборов президента Турции победу одержал Реджеп Тайип Эрдоган. Что думают пользователи социальных сетей в Грузии о прошедших выборах в соседней стране стратегическом партнере, интересовался Серго Брегвадзе.
Следили ли вы за выборами в Турции?
Я не очень пристально следил за выборами в Турции, однако слышал, что во время голосования было выявлено много нарушений. Одно из таких – это то, что людям платили за то, чтобы они проголосовали за Эрдогана. И я не знаю, насколько это хорошо, что он вновь был избран президентом. У меня друзья в Турции, и они, как и весь народ этой страны, разделились на 2 лагеря. Тех, кто поддерживает Эрдогана, и тех, кто считает, что государству необходима смена власти. Конечно, такие разногласия не приводят ни к чему хорошему, но многое будет зависеть и от того, насколько Турция сможет преодолеть экономический кризис. В период правления Эрдогана у Грузии были прекрасные отношения с Турцией. Когда власть меняется в такой влиятельной стране, как Турция, всегда возникает риск того, что отношения с соседями изменятся не в лучшую сторону. Потому мне кажется, что тот факт, что Эрдоган останется президентом, только на руку нашей стране. Я понимаю, что не все в Турции согласны с этим выбором и недовольны им, но это их выбор. Мы лишь можем пожелать этой стране благополучия и процветания. Возможно, кто-то там будет протестовать, но сомневаюсь, что это перерастет в какие-то серьезные столкновения. А вообще, я не знаю, какова там сейчас ситуация.
Я не думаю, что что-то может измениться в отношениях с Турцией сейчас. Многие годы это государство остается не просто верным другом Грузии, но и важнейшим партнером. У нас торговые отношения. Турция – одно из основных направлений для туристов из Грузии. И к нам приезжает очень большое количество гостей из этой страны. Они поддерживают наш суверенитет, и это очень важно. Такие отношения остаются в последние годы правления Эрдогана. Сомневаюсь, что после его переизбрания он резко изменит отношение к Грузии. Да и если так решил народ Турции, это их личный выбор.
Об Эрдогане ничего хорошего или плохого сказать не могу. Просто считаю, что власть должна постоянно меняться, иначе ничего не будет меняться в стране. Потому считаю, что с избранием Эрдогана в Турции ничего не изменится к лучшему, как и в отношениях с Грузией. Я считаю, что с переизбранием Эрдогана ничего не изменится ни для самой Турции, ни в отношениях с Грузией. Интересно, как сейчас поведет себя президент на международной арене. Будет ли помогать Украине, например, поставлять дроны? Изменит ли свое отношение к России? Для нас же это дружеское государство с четко очерченными границами. Я не знаю, что должно произойти, чтобы наши отношения как-то ухудшились. Переизбрание Эрдогана точно не станет тому причиной. Мы сотрудничаем с Турцией во многих сферах – экономической, туристической, образовательной и других, и ничего не должно этому помешать.
Турция – экономический и стратегический партнер Грузии, да и просто хороший сосед. Потому выборы были интересны и очень важны для нас. Победа же Реджепа Эрдогана означает, что в ближайшие годы эти отношения останутся такими же хорошими, как сейчас, и будут развиваться лишь в лучшую сторону. Кстати, первым с победой президента Турции поздравил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, и это о многом говорит.
Конечно, я следил за выборами в Турции. Это государство – наш дружественный сосед. Естественно, процессы, происходящие в этой сильнейшей стране региона, не могут не влиять на соседние государства. Знаю, что многие считают, что Эрдоган не заслужил этой победы, что выборы были сфальсифицированы. Но я очень надеюсь, что это недовольство не перерастет во что-то более масштабное, в какие-то беспорядки. Впрочем, я не думаю, что это произойдет, поскольку победа Эрдогана не была такой уж неожиданной.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
К другим темам дня. Коммерческая палата сингапурского суда обязала Credit Suisse выплатить компенсацию в размере 926 миллионов долларов бывшему премьер-министру Грузии, бизнесмену Бедзине Иванишвили за нарушение обязательства банка по защите активов клиента. Сегодня адвокаты Иванишвили распространили пресс-релиз, а в правящей партии попытались объяснить действия швейцарского банка политическими мотивами. Иракли Орагвелидзе с подробностями.
Своим постановлением Международный коммерческий суд Сингапура заявил, что сингапурское подразделение Credit Suisse действовало недобросовестно и не обеспечило сохранность актива Бедзины Иванишвили. Этот вердикт ставит точку в деле 15-летней давности. Суд постановил, что ответчик, дочка Credit Suisse Trust, нарушил свои обязанности по защите активов истцов, тем самым причинив им убытки. Как говорится в постановлении суда, бывший премьер Бедзина Иванишвили в 2005 году поместил более 1 миллиарда долларов на попечение Credit Suisse Trust, то есть передал свои активы под управление банка. В своем решении, опубликованном в пятницу, суд заявил, что банк не смог защитить активы Иванишвили, позволив Патрису Лескадрону, советнику Credit Suisse, получить к ним доступ. Напомним, Лескадрон был осужден швейцарским судом в 2018 году за подделку подписей бывших клиентов, в том числе Иванишвили, которой он занимался в течение 8 лет. Он признался в фальсификации сделок и сокрытии убытков в схеме, которая принесла ему десятки миллионов швейцарских франков. Он был освобожден в 2019 году и покончил с собой в 2020 году. Следующий этап противостояния Иванишвили с Credit Suisse начался после вторжения России в Украину. Сообщалось, что банк заморозил счет бизнесмена в размере более 2 миллиардов фунтов на том основании, что средства могут иметь российское происхождение. Юристы Иванишвили Лаша Каландадзе и Ника Гула распространили сегодня специальное заявление, в котором говорится:
Как известно общественности, большая часть активов, уцелевших в результате незаконных действий банка, была переведена из Credit Suisse в другой швейцарский банк, хотя траст остался распорядителем имущества. С марта 2022 года траст изменил отношение к исполнению своего обязательства, создал препятствия и ограничил доступ бенефициаров к активам. Сначала невыполнение обязательства объяснялось текущими геополитическими событиями в Восточной Европе, а потом пытался уклониться от обязательства с помощью различных искусственных барьеров. Выражаем надежду, что нам не потребуется обращаться в суд для ликвидации траста и раздела активов, и банковский траст вынесет решение о разделе активов. Это восстановит неограниченный доступ к активам, доступ к которым был ограничен с марта 2022 года, как выразился траст Credit Suisse, в связи с геополитическими событиями в Восточной Европе.
Напомним, лидеры, основанные Иванишвили партии о грузинской мечте, не раз указывали, что заморозка средств является своеобразной местью Запада за отказ Иванишвили открыть второй фронт против России. Это неформальная санкция против Бидзина Иванишвили. Больше я не знаю, как можно выразиться. Так ответил исполнительный секретарь грузинской мечты Мамукам Динарадзе на вопрос журналистов.
У них в банке заморожены 2 миллиарда долларов, и это де-факто неформальная санкция, которая уже больше года с начала войны применяется против Бидзины Иванишвили. О более строгих мерах в отношении кого-либо я за это время не слышал. Да, в отношении конкретных лиц всегда вводились различные санкции, но они всегда сопровождались каким-то объяснением. Но на Бидзину Иванишвили де-факто наложена неофициальная санкция без каких-либо объяснений.
Арис, приоритеты?
Для грузинской мечты власти и финансовый капитал Бидзина Иванишвили гораздо важнее престижа Грузии, так как грузинская мечта может использовать любое решение в пропагандистских целях, полагает депутат от оппозиции Хатэ Деканоидзе, комментируя заявление адвокатов и политиков партии Бидзина Иванишвили.
Необходимо подчеркнуть, что у этого банка, проигравшего спор неформальному правителю страны, есть проблемы. Он был на грани банкротства. Несколько лет назад он столкнулся с финансовыми проблемами. Поэтому утверждение грузинской мечты о том, что это была коллективная сделка Запада, совершенно абсурдно. У пропаганды грузинской мечты, обвиняющей Запад в неформальных санкциях, нет никаких аргументов. Все прекрасно знают о неформальном правлении Иванишвили, о внешнеполитическом курсе, проводимом грузинской мечтой. Поэтому в будущем исключать ничего нельзя. Но в любом случае грузинская мечта уже сейчас использует любое решение для пропаганды в личных целях олигарха.
Заявила Деканоидзе. Судя по всему, Credit Suisse Trust намерен обжаловать решение суда, поскольку считает его несправедливым и создающим серьезные юридические проблемы. Так что ждать скорой развязки ожидать не стоит. Напомним, после того, как второй по размерам банк страны Credit Suisse оказался на грани банкротства, стало известно, что его активы приобретет крупнейший банк Швейцарии UBS. Credit Suisse с давней историей входит в число 30 системообразующих глобальных банков. Его судьба может отразиться на банковской системе по всему миру. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
К сообщениям из Сухуми. До анонсированного абхазской оппозицией народного митинга остается меньше 24 часов. Пока оппоненты власти мобилизуют все свои ресурсы, чтобы вывести на улицы как можно больше людей, представители власти самопровозглашенной республики выступают с обращением к обществу. Полемика разгорелась и в соцсетях. Виталий Шария о главных акцентах накануне протестного дня в Сухуми.
Вот уже несколько недель Абхазия живет, активно обсуждая народный митинг, намеченный рядом оппозиционных сил на 14 часов 30 мая на площади перед Абхазгосдрамтеатром. Последние дни идет сплошная информационная артподготовка в кавычках со стороны как оппозиции, так и властной команды. Интервью, заявления. И лишь человек, совершенно далекий от современных абхазских реалий, высказал бы бы тут недоумение, почему столько внимания к митингу, коих было и будет в республике еще великое множество. Но знающие люди прекрасно осведомлены, что в данном случае мы говорим «митинг», а подразумеваем возможный последующий после митинга штурм комплекса правительственных зданий в расчете на сложение президентом полномочий. А вот как ответил на вопрос о предстоящем митинге в интервью двум представителям государственных СМИ президент Абхазии Аслан Бжания.
Что касается митинга, который должен пройти 30 мая, считаю, что сейчас не самое подходящее время для проведения митингов. Я говорил чуть выше о том, что наш единственный стратегический партнер в настоящее время проводит специальную военную операцию. Нашим стратегическим партнерам было предпринято максимум усилий для того, чтобы здесь не был открыт второй фронт. Этим митингом могут воспользоваться все возможные провокаторы, зарубежные в том числе, и постараться сделать так, чтобы этот митинг перешел в массовые беспорядки. И организаторы митинга это должны иметь в виду. Недопустимость такого рода развития событий. Что касается требований организаторов митинга, поддерживающие руководство страны партии, провели круглый стол с руководителем министерств и ведомств. И там детально обсуждались претензии или требования, которые были выдвинуты оппозицией в адрес правительства. В ходе обсуждения была получена достоверная информация о состоянии дел в отраслях. Если интересно кому-то быть объективным, то материалы в достаточном количестве для этого есть.
Правоохранительные органы будут пресекать возможные неправомерные действия протестующих в рамках закона, заявил вчера же в интервью интернет-изданию «Авсны Яхя» председатель СГБ Абхазии Роберт Киут.
Комплекс зданий, да, вот, установили по всему периметру, камеры установили. То есть будет вестись фото-видеофиксация всех нарушений. Сформирована сервисная оперативная группа уже заранее, который будет фиксировать все происходящее. Все будем действовать в рамках закона. Никаких нарушений с нашей стороны, со стороны силовиков допущено не будет. Это строго-настрого всеми нами руководителями будет оказываться, в том числе, и мы будем этим всем пристально смотреть. Но и граждан призываем не совершать такого рода деяния. Потому что мы будем вынуждены просто их привлечь по тем статьям, которые сегодня у нас существуют и действуют.
А ранее, в пятницу 26 мая, на коротком заседании сессии парламент Абхазии выступил с обращением к гражданам, политическим партиям и общественным организациям в связи с приближающимся митингом. Его зачитал депутат Алхаз Барциц.
Народное собрание парламента Республики Абхазия выражает свою обеспокоенность складывающейся напряженной обстановкой общественно-политической ситуации в преддверии запланированного мероприятия и обращается к гражданам, всем политическим партиям и общественным организациям, а также к органам государственной власти. Первое. Гражданам при проведении митинга проявлять бдительность и благоразумие, соблюдать Конституцию Республики Абхазия и законодательство Республики Абхазия. Второе. Политическим партиям и общественным организациям обеспечить соблюдение Конституции Республики Абхазия, законов, прав и свобод граждан и не допускать дестабилизации общественно-политической обстановки в республике. Третье. Органам государственной власти в рамках возложенных законодательством Республики Абхазия полномочий обеспечить правопорядок и защиту конституционных прав и свобод граждан Республики Абхазия.
Депутат Эрик Рштуни, который подчеркнул, что представляет в парламенте оппозиционные политические силы, отметил:
то, что там в соцсетях, в интернете какие-то есть вещи, о которых некие выступающие говорят, ну, я не знаю, сейчас каждого контролировать это невозможно на самом деле, да, и по одному там заявлению кого-либо какие-то выводы делать, это тоже, я думаю, неправильно. Согласен с тем, что здесь написано в этом обращении, с учетом того, чтобы все в рамках закона было, собираться на митинги, это право прописанное у нас и в Конституции.
Спикер парламента Лаша Ашуба, который вел заседание, выразил свое отношение к высказываемым различными общественными и политическими деятелями упрекам в адрес парламента.
Мы, как
ко всем относимся с уважением. Но говорить о том, что там парламент абстрагировался от процесса, или кто-то якобы оказывает на парламент давление. На парламент пытаются оказать давление все без исключения. Но парламент всегда выступал медиатором в подобных процессах. Поэтому я думаю, что это заявление правильное, оно своевременно, и прошу его поддержать, коллеги.
Большинством голосов обращение было принято. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. С кратким региональным выпуском новостей Нана Плиева.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили поздравил действующего президента Турции с победой во втором туре президентских выборов, назвав Реджепа Тайипа Эрдогана большим другом Грузии. Об этом глава грузинского правительства написал в Твиттере, где подчеркнул, что турецкий народ сделал свой выбор, и Грузия присоединяется к общему празднику. Напомним, 28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал чуть больше 52% голосов. Его соперник, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, получил 48% голосов избирателей. Как и в первом туре, за конкурента Эрдогана проголосовали крупнейшие города страны – Стамбул и Анкара. Явка на выборах превысила 85%. Посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский передал Грузии официальный демарш от имени 27 государств ЕС. Причина – возобновления авиасообщения с Россией. Дипломат заявил, что этот шаг противоречит политике стран ЕС, которые решили отказаться от прямых авиарейсов в Россию из России, а также не допускают российские самолеты в свое воздушное пространство. Цитата. «Мы также выразили обеспокоенность тем, что это решение противоречит нашей решимости изолировать Россию и оказать на нее давление, чтобы она изменила свою тактику, когда речь идет о жестокой агрессивной войне, которую Россия продолжает вести в Украине». Конец цитаты, сказал журналистам посол ЕС в Грузии. Ранее в Брюсселе призвали Грузию, которая претендует на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к санкциям и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции, особенно в авиационном секторе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил непризнанной Нагорно-Карабахской республике подчиниться законам Азербайджана карабахскому лидеру Араику Арутюняну сдаться. Цитата. «Якобы там функционирует парламент, якобы там есть президент, министр. Все это смешно. Мы просто проявляем терпение, хотя всем хорошо известно, что сегодня у нас есть все возможности провести любую операцию в том регионе. Поэтому парламент должен быть распущен. Элемент, называющий себя президентом, должен сдаться. Все министры, депутаты и другие должны уже оставить свои посты. Только в этом случае могут быть сделаны послабления. Только в этом случае может идти речь о какой-либо амнистии». Конец цитаты, сказал Алиев на встрече с жителями, вернувшимися в город Лачин. Президент Азербайджана также сказал, что в Баку дважды пригласили представителей армянского населения Карабаха, а третьего приглашения не будет. Комментируя слова Алиева, пресс-секретарь карабахского лидера Люсине Аванесян заявил, что его требования незаконны и направлены на срыв усилий, направленных на обеспечение долгосрочного мира на Южном Кавказе. Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба выразил обеспокоенность в связи с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Цитата. «Мы не могли такое представить еще пару лет назад, чтобы премьер-министр Армении такое сказал», сказал Ардзинба в эфире абхазского телевидения. Слово Пашиняна он назвал беспрецедентным событием, добавив, что сейчас эпоха очень жесткой геополитики.
С кратким региональным выпуском новостей была Нана Плиева.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Попыткой усмирить и заставить замолчать президента Саломе Зурабишвили назвали сегодня оппоненты власти заявление Политсовета, правящей грузинской мечты. Партия власти заявляет, что не будет вступать в полемику с президентом, но будет защищать институт президента. В администрации Зурабишвили считают, что это вызвано ее критическими высказываниями, в особенности в День независимости Грузии 26 мая. За политическими реакциями в новом витке противостояния между грузинской мечтой и президентом Саломе Зурабишвили следила Мзия Парисишвили.
К сожалению, грузинская мечта не смогла узнать президента, понять ее характер, констатировал в ответ на заявление политсовета правящей силы Георгий Мсхеладзе, парламентский секретарь президента. В этом заявлении все сказанное президентом Саломе Зурабишвили за последние два года расценивается как крайне необъективное и политически предвзятое. Правящая сила напоминает, что это благодаря ей Саломе Зурабишвили в 2018 году стала президентом, но не смогла оправдать единственное ожидание грузинской мечты – быть надпартийной, и тем самым потеряла легитимность в глазах избирателя грузинской мечты. Поэтому в правящей силе решили распространить такое заявление.
Наш долг – сохранить хотя бы минимальную легитимность Саломе Зурабишвили на оставшиеся полтора года ее президентского срока. Наше решение не вступать в полемику с госпожой Зурабишвили продиктовано и этим соображением.
Такие превентивные меры на президента не действуют, а это заявление – лишь попытка сгладить то оскорбление, которое президенту нанесли во время выступления в День независимости, считает парламентский секретарь президента Георгий Мсхеладзе.
Заявление политсовета грузинской мечты о защите института на словах одно, а в действительности другое. Наглядный пример – 26 мая, и он должен быть объединяющим для всех. И в этот день то оскорбление, отпущенное в адрес президента, было абсолютно неприемлемым. Поэтому не могу понять, что подразумевает грузинская мечта под словами о защите президента, когда в действительности делает абсолютно другое.
Георгий Мсхеладзе имел в виду инцидент, когда во время обращения Саломе Зурабишвили в День независимости на площади Свободы на ее критику правительства из-за антизападной риторики и возобновления прямых авиасообщений с Россией из ложи представителей грузинской мечты были слышны недовольные выкрики. «Ты предательница! 9 апреля я против России выступал». Единственным, кто подтвердил, что громко выразил свое недовольство, оказался депутат грузинской мечты Ираклий Кадагишвили. Правда, он отрицает, что назвал публично президента предательницей. Сегодня представители партии власти были сдержаны. Резких оскорбительных оценок в адрес президента не было. Не было и четких пояснений, как дальше грузинская мечта намерена сохранять и защищать легитимность президента. Генсеку партии власти Меру Тбилиси Кахи Каладзе не понравилось предположение оппонентов, что все это попытка запугать, заставить замолчать президента.
При чем тут запугивание? Где вы видели, чтобы грузинская мечта кого-то пугала? Это заявление означает, что мы не хотим входить в полемику с президентом, исходя из интересов нашей страны и стремления поберечь президента.
Такая забота грузинской мечты не укладывается в стандарты международных протоколов и демократических стран в вопросе отношений между правительством и президентом. После выражения публичного недовольства президента по поводу позиции грузинской мечты в вопросе российской агрессии в Украине правительство даже внесло иск в Конституционный суд, чтобы еще подробнее растолковать полномочия президента при назначении послов. Саломе Зурабишвили на какое-то время стала невыездной, а недавно она отменила свое выступление в Европарламенте из-за затягивания правительством разрешения на визит. И два дня назад на форуме диаспоры в Тбилиси президенту пришлось стоя ждать своей очереди перед тем, как обратиться к аудитории. Ей выделили место между премьер-министром и спикером парламента, что по протоколу является грубым нарушением, пояснила вместо вступительного слова 27 мая Саломе Зурабишвили. Подвинься, пересядь, встань там. Это не оскорбление президента, это нарушение протокола. А протокол является опорой государства. Иначе начинаются нескончаемые разговоры. Я первый, ты второй. И все становится предметом бессмысленного противостояния. Мне ничего не обидно уже давно в этой стране, и этим меня никто не заденет. Просто нельзя, чтобы 26 мая министр обороны сначала приветствовал премьер-министра, а потом президента, высшего главнокомандующего страны. Этого нельзя делать ни в одной стране. Это везде вызывает удивление. Зурабишвили там же с сожалением отметила, что тщетно добивается создания единого межведомственного протокола, который не будет выдуман для удовлетворения самолюбия или чьих-либо амбиций. Грузинской мечте решили таким образом ограничить в правах президента, считают в оппозиции, и связывают такое решение власти не только с критикой, но и с вероятностью того, что президент может помиловать медиа-менеджера Нику Гварамия. Единственным нареканием в адрес президента со стороны оппозиционеров сегодня было именно то, что она медлит с помилованием, говорит депутат Лело Анна Нацлишвили. На тяжелое состояние грузинской мечты указывает ее полное неприятие критического мнения, в том числе и от тех людей, за которых они сами выступали и серьезно вкладывались в ее избрание. Оценки президента я считаю правильными и адекватными с учетом создавшейся тяжелейшей ситуации. Я надеюсь, что к этим правильным посланиям добавится еще одно – использование права на помилование. Помилование Ники Гварамия стало бы позитивным посланием для Брюсселя в выполнении 12 пунктов для получения статуса кандидата на вхождение Грузии в Евросоюз, считают представители гражданского сектора. В профильных НПО заявление Политсовета грузинской мечты расценили как попытку напугать президента, говорит глава НПО «Открытое общество Грузия» Кэти Хуцишвили. Услышать такого вида угрозу от правящей партии, мягко говоря, странно. Возможно, это продиктовано страхом, что госпожа Саломе не сделал шаг, которого многие ждут от нее, помиловать Нику Гварамия, или желанием, чтобы она не выступала очень критично на встречах, в которых будет участвовать. А ближайшая такая встреча 31 мая. В этот день запланировано выступление президента Саломе Зурабишвили в Европарламенте. К моменту публикации материала не было известно, дало ли правительство президенту согласие на визит. Ранее премьер-министр Иракли Гарибашвили пообещал, что согласие на выступление президента Зурабишвили в Европарламенте от правительства будет. Но после сегодняшнего дня, когда грузинская мечта обязалась защитить легитимность президента, у многих такой уверенности нет. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К сообщениям из Цхинвали, президент самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня выступил с посланием к народу и парламенту. В нем Алан Гаглоев назвал Россию главным союзником и заявил о поддержке Москвы в войне с Украиной. Он приветствовал аннексию украинских территорий и напомнил о желании Южной Осетии войти в состав России. Гаглоев повторил, что Грузию толкают к открытию второго фронта. Ирина Келихсаева расскажет о главных акцентах послания юго-осетинского президента.
Послание президента к народу и парламенту активно анонсировали всю последнюю неделю. Ежегодное обращение главы государства прописано в Конституции Южной Осетии. Правда, мало кто из его предшественников соблюдал эту норму основного закона. Выступление было приурочено к дате провозглашения акта независимости Южной Осетии, который отмечается с 29 мая 1992 года. Именно с поздравления и начал свое выступление Алан Гаглоев.
Сегодняшнее послание мы приурочили к важнейшей дате в истории нашего государства. Дню принятия Верховным Советом Республики Южная Осетия акта провозглашения независимости Республики Южная Осетия. В этом документе есть такие кровью выстраданные слова. Исходя из смертельной опасности, которая нависла над Республикой Южная Осетия в связи со злодеяниями, поставившими на грань вымирания ее народ и культуру, геноцидом осетин, жестокостью и вероломством, осуществляемым Республикой Грузия, основываясь на праве самоопределения, предусмотренном статусом ООН, Верховный Совет торжественно провозглашает независимость Южной Осетии и создание самостоятельного государства Южная Осетия.
Доказательство дружбы и поддержки со стороны России он поблагодарил за участие в мероприятии делегацию парламентариев из Северной Осетии и посла России в Южной Осетии Марата Кулахметова. Правда, забыл упомянуть еще двух послов, которые также находились в зале парламента – Приднестровья и Абхазии. Свое послание Гаглоев продолжил внешнеполитическими приоритетами республики. При этом подчеркнул, что они у Южной Осетии эти четко обозначены.
Истекший год характеризовался проведением специальной военной операции Российской Федерации на Украине, повлиявшим на множество процессов в мире. У Республики Южная Осетия четко обозначены внешнеполитические приоритеты. Нашим главным союзником является и будет являться Российская Федерация. Агрессия против России рассматривается нами как агрессия против Южной Осетии. С первого дня начала спецоперации Она была поддержана руководством Республики Южная Осетия. Наши военнослужащие и добровольцы бок о бок с российским солдатом встали на защиту общих интересов в этой схватке с украинским неонацизмом, ставшей марионеткой в руках коллективного Запада. Война несет горе, и у нас большие человеческие потери как в Южной, так и в Северной Осетии.
Глава Южной Осетии выразил надежду, что когда-нибудь и республика станет частью России.
Республика Южная Осетия также всецело поддержала вхождение в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Мы рады за наших друзей, что настал исторический момент, когда стремление народа к воссоединению с Россией совпало с геополитической возможностью осуществления этого шага. Надеюсь, недалек тот день, когда придет и черед Южной Осетии.
Не обошлось и без упоминания об отношениях с южным соседом, Республикой Грузия.
На фоне проведения спецоперации активизировались деструктивные силы Республики Грузия, толкающие ее на открытие второго фронта против Южной Осетии и Абхазии. В этой связи нами приняты меры по укреплению обороноспособности страны и упрочению взаимодействия с российской стороной в военной сфере. Такого рода информация не подлежит разглашению, но не могу сказать, что на сегодняшний день обстановка в регионе полностью контролируется.
Главной своей заслугой за прошедший год президентства Коглов назвал преодоление общественно-политического кризиса в Южной Осетии и выразил готовность ограничить президентскую власть.
Переходя к вопросам внутренней политики, отмечу, что при вступлении в должность моей главной задачей было преодолеть общественно-политический и парламентский кризис в республике, характеризовавшийся народными выступлениями и деградацией работы правоохранительных органов. Нам удалось снизить градус внутриполитической напряженности и перейти к спокойному, конструктивному диалогу со всеми политическими силами. Но и в дальнейшем будет выдерживаться эта установка. Внутриполитическая стабильность – это необходимая основа для развития и движения государства вперед. Я вновь подтверждаю готовность обсуждать с депутатами парламента предложение по перераспределению части полномочий в пользу парламента. Я не болен этой властью и готов делиться полномочиями. Наша главная задача – создать такой государственный механизм, чтобы в будущем ни у кого не было возможности злоупотреблять президентскими полномочиями и ввергать государство в пучину кризиса и отката назад.
Предрек Гоглоев и кадровое оздоровление в правоохранительных структурах.
Подчеркну, что успокоение ситуации не означает, что мы забыли о тех, кто дестабилизировал ее, совершая должностные преступления. В рамках закона мы обеспечим доведение расследования убийства Инала Джабиева до конца, как и еще ряда преступлений, явившихся следствием деградации органов прокуратуры и Министерства внутренних дел, до которой их довели прежние руководители. В отношении указанных лиц также возбуждены уголовные дела и ведется расследование. Не скрою, что нам тяжело достаются эти шаги. У нас наблюдается крайняя нехватка профессионально подготовленных и при этом порядочных сотрудников органов прокуратуры. Короткие сроки восполнить этот пробел не удается. Но обещаю, что органы прокуратуры будут очищены от недостойных сотрудников, и этот важнейший государственный орган будет выполнять функции обеспечения законности в государстве.
В заключительной части послания президент потребовал оживить общение власти с народом.
Подходя к завершению своего выступления, прошу и требую от руководителей министерств и ведомств, глав городских и районных администраций улучшить диалог с населением, быть более открытыми для общества. Нужно активнее привлекать представителей общественности к обсуждению актуальных вопросов, проводить публичные слушания и круглые столы, оживить общение власти с народом. В конечном счете мы работаем на людей, а не на себя.
Затем оторвался от чтения написанного спичрайтерами текста и попросил пару слов на остинском языке. Выступление, не привязанное к отпечатанной заготовке, несомненно добавило в него оттенок искренности.
Прошел один год. Нам понадобился год, чтобы преодолеть все разногласия в обществе, чтобы те договоренности, которые существовали с Россией, которые не выполнялись, мы начали выполнять, чтобы вернуть то доверие, которое мы потеряли и перед Россией, и перед своим народом. Это небольшой срок, один год. И я говорю все эти слова не в оправдание себя перед народом. Я и перед вами, и перед народом, и год, и дальше буду честен. Я и сегодня обращаюсь и к депутатам, и к остальным, чтобы они встали рядом со мной и помогли развитию нашей Родины. Там, где надо встать рядом с вами, я и это делаю. За короткое время мы не все вопросы успеваем обсудить. Этот год я больше провел не в своем кабинете, а на выезде за пределами республики. Да, я не успевал почаще посещать какие-то районы республики или города. Были и ошибки и в действиях, и в кадровой политике. Если вы думаете, что я всего этого не вижу, ошибаетесь. Но и сегодня я не могу не поехать в Россию, в Москву. У меня там с утра встречи. Потом я вернусь, но хочу повторить. Те чиновники или госслужащие, которые не будут справляться с работой, мы без обид будем с ними расставаться. И если кто-то будет мешать нам выполнять договоренности с депутатами и народом, мы их тоже не простим.
Выступление президента длилось не более 40 минут, хотя бытность других руководителей государства могло продолжаться и 2 часа. Речь Алана Гаглоева прерывали аплодисментами около 20 раз. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
И мы возвращаемся к главной теме в самопровозглашенной республике Абхазия. Накануне народного митинга, как отмечает наш сухумский блогер Изида Чания, к нему решили присоединиться прежде умеренные политические движения, в связи с чем власть проявляет особенную, по ее мнению, нервозность.
Абхазия накануне антиправительственного митинга, назначенного на 30 мая, который, судя по всему, приобретает всенародный характер. Требования митинга – отставка правительства, отказ от антинациональной повестки дня. Цель – остановить разрушение государственности. Разрешение на проведение митинга 30 мая получила только часть организаций, подавших совместную заявку в столичную администрацию. Возможно, под, на первый взгляд, бессмысленным отказом в праве на проведение митинга двум из 7 общественных организаций, экспертному фонду ААМТА и Союзу молодежи кроется какой-то смысл. Но до поры до времени мы можем о нем только догадываться. Между тем, количество общественных организаций, которые намерены принять участие в акции протеста и выразить свое недовольство власти, стремительно расширяется, несмотря на некоторые противоречия. 28 мая ветераны войны Аяира присоединились к требованиям оппозиции. Ранее они требовали только отставки президента и заявили, что примут участие в акции протеста. Герой войны Вианор Ашба отметил, что эта антинародная власть не оставила общественности других способов протеста против превращения страны в источник обогащения кучки людей, дорвавшихся до власти. О том, что митинг – единственный способ воздействия на нынешнее руководство страны, говорят и лидеры других организаций. Председатель Абхазской народной конференции Гурам Гумба в своем выступлении подчеркивает, что действия власти не только противоречат коренным интересам граждан Абхазии, но и лишает абхазский народ его будущего. Власть открыто и цинично игнорирует мнение народа, его традиционные устои, что подрывает основу абхазской национальной идентичности Апсуара. Ранее АНК планировали предложить общественности системные изменения и рассчитывали, что прийти к ним удастся на основе согласия между обществом и властью. Сегодня они считают, что угроза государственности настолько реальна, что необходимы кардинальные меры и присоединяются к акции протеста. Общественная организация Асаркьял, которая безуспешно пыталась заставить власть найти способы помочь социально незащищенным семьям, оставшимся без жилья, писала письма, отправляла запросы, требуя обосновать повышение тарифа на электричество, возвратиться к программе кредитования жилья, встречалась с представителями президента и с премьером, проводила акцию протеста у администрации президента, объясняет свое присоединение к митингу нежеланием власти идти на конструктивный диалог с собственным народом. Так происходит, когда сдаются национальные интересы, так происходит, когда предвыборные обещания входят в противоречие с интересами народа, говорят представители этой организации. Присоединение к митингу общественных организаций, скорее умеренного, чем радикального толка, вызвало беспокойство в руководстве страны и в воскресенье, несмотря на выходной день, к народу обратились президент Аслан Бжания и председатель СГБ Роберт Киут. Без сомнения, власть ищет способы нейтрализации митинга, но фантазии хватает только на запугивание требования и угрозы. На мой взгляд, послание главного чекиста страны Роберта Киу было адресовано не только и не столько организаторам митинга, сколько работникам бюджетной сферы, которых он недвусмысленно предупредил о наличии камер наблюдения по всему периметру комплекса правительственных зданий. Сформирована следственная оперативная группа, которая будет фиксировать все происходящее, добавил он и пообещал, что все нарушители порядка будут привлечены к ответственности. Роберт Кио достаточно туманно отметил, что что-то, что силовики взяли на вооружение, они будут применять, и ему очень не хотелось бы это делать, потому что там тоже наши братья, друзья, близкие родственники, которых мы уважаем, с которыми мы общаемся очень дружелюбно. Конец цитаты. Но при этом хотел бы предупредить, что все противоправные деяния будут жестоко пресекаться. На угрозы, прозвучавшие от председателя СГБ, ответил Союз ветеранов войны. Тимур Джарсали обратился к офицерам и всему личному составу силовых органов с призывом не исполнять незаконные приказы своего начальства по подавлению народного протеста. Ваша главная задача – защита прав и свобод граждан Республики Абхазия, исполняя чей-то приказ, направленный против народа. Помните, что такого рода приказы незаконны. Силовые структуры не могут участвовать в подавлении народного протеста и не имеют права выполнять неправомерные приказы высших должностных лиц, защищающих свои личные интересы. Что касается интервью президента Бжания двум государственным СМИ, то оно стало поводом для целого сериала видеороликов в телеканалах. Бжания, видимо, сам того не ведая, сделал подарок своим оппонентам, выделив фразу, что никто никому ничего не обещал. «А кто сказал, что эти проблемы могут быть решены в течение года, двух, трех?» – спросил он, пытаясь убедить общественность, что поводов для проведения митинга нет. В творческом порыве оппоненты власти в течение получаса смонтировали 6 роликов под названием «Кто сказал?», в которых ответили, что сказал это кандидат в президенты Аслан Бжания, обещая решить проблемы в течение полугода, года, двух и трех лет или подать в отставку. Авторы сериала обещают, что продолжение следует. Действительно, нынешний президент столько всего наобещал, что хватило бы на десяток президентов, но не смог поставить галочку «сделано» ни к одному из пунктов своих обещаний. А теперь вывод из всех выступлений и заявлений. Общая картина выглядит так. Общественность и оппозиция объединяются, силовики угрожают. Президент собирает массовку из единомышленников и госслужащих у своей администрации, обнесенной со всех сторон кирпичным забором, утыканным железными колями. Из всего этого следует, что выполнять требования митингующих даже об отставке правительства он не собирается. С другой стороны, организаторы митинга заявляют о мирном характере антиправительственной акции протеста и выражают уверенность, что митинг, на который соберутся люди, остановит процесс разрушения страны и вынудит президента исполнить требования протестующих, отправить действующее правительство в отставку и отказаться от антигосударственной повестки, вернуться к демократическим принципам, заложенным в Конституции. На мой взгляд, при таком поведении власти наивно полагать, что президент отступит хотя бы на шаг от своих намерений, отправит правительство в отставку, откажется от лоббирования интересов иностранных инвесторов, прислушается к мнению активной части общества. И в подтверждение своих слов могу лишь привести очередной суд, который прошел сегодня в Сухуми. Представители оппозиции обратились в Верховный суд на бездействие прокуратуры, которые более года назад изложили факты, свидетельствующие о хищениях при ремонте высоковольтной линии электропередач. Прокуратура и здесь решила затянуть процесс и обратилась с ходатайством о переносе судебного заседания. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, проигнорировав его немотивированность и отсутствие документального подтверждения занятости. Истец Адгур Арцинба заявил, что Генпрокуратура затягивает рассмотрение дела. По-видимому, они уже договорились с теми, кто осваивал средства при ремонте высоковольтной линии. И это судебное заседание означает, что вряд ли стоит рассчитывать на то, что глава государства прислушается к мнению протестующих, когда у него все схвачено и в прокуратуре, и в СГБ, и МВД, и в независимой судебной ветви власти. Напомню, что неделю назад судебная тройка точно так же отклонила иск ветеранов войны о законности указа президента о награждении премьер-министра министра Анклаб орденом чести и славы.
Да, Аслан Джания номинальный президент. Реальную власть в нашей стране он передал иностранному олигархату в обмен на свое марионеточное президентство. Между тем, не без помощи своих кукловодов, ему удалось за 3 года подмять под себя все ветви власти, оставив от демократии, хоть традиционной народной, хоть провозглашенной в Конституции Абхазии, ручки до ножки. Курс на уничтожение абхазской государственности заказан задолго до выборов, и даже после отставки Бжания чудеса случаются. Его обязательства достанутся в наследство и последующему руководству Абхазии, какие бы благие помыслы его ни питали. И это все надо учитывать всем, кто рассчитывает на перемены к лучшему. Сильная президентская власть в нашей стране теперь уже опасна, и общественности надо искать другие формы государственного устройства, чтобы выбраться из этой долговой ямы.
Наш сухумский блогер Изида Чани. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.